Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории мы продолжаем наши передачи на радио «Радонеж» о мытарствах, загробном воздаянии и жизни будущего века. И мы вместе с блаженной Феодорой переходим к описанию следующего 17-го мытарства. Следующее мытарство было мытарством прелюбодеяния, где истязуются грехи живущих в супружестве. Если кто не сохранил супружеской верности, осквернил свое ложе, здесь должен дать отчет. Истязуются здесь также и те, кто грешен в похищении для блуда, в насилии. Здесь же испытывают лиц, посвятивших себя Богу и давших обет целомудрия, но не сохранивших свой обет и впавших в блуд. Истязание этих особенно грозно. На этом мытарстве я оказался много грешный. Меня уличили в прелюбодеянии, и злые духи уже хотели похитить меня из рук ангелов и отвести на дно ада. Но святые ангелы много спорили с ними и едва искупили меня, оставив все добрые дела мои здесь до последнего и весьма много прибавив из сокровищницы преподобного Василия. И, взяв меня от них, отправились далее. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, на этом мытарстве истязуются те, которые не сохранили чистоты брачного венца и нарушили супружескую верность. Сказано: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это послание к Ефесянам, 5 глава, с 28 по 33 стих. То есть, братья и сестры, как мы выше уже говорили, грех блуда и прелюбодеяние – грех против собственного тела. Но измена одного из супругов – это грех не только против собственного тела и души, но и грех против супруга или супруги. При этом вторая половина может и не знать о содеянной измене, не знать, значит, и не исповедоваться в грехе. а грех, очевидно, присутствует, ибо нельзя сожительствовать с неверной женою или с неверным мужем. Таким образом, совершивший прелюбодеяние грешит и против своей души и тела, и против души и тела своей другой половины. Сын Божий учит нас, сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 31 по 32 стих. То есть, братья и сестры, единственная причина для развода – это неверность одного из супругов прелюбодеяния. Другая возможная причина – смерть одного из супругов. Сказано, жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. 1 Коринфянам, 7 глава, 39 стих. Другими словами, вдовая христианка может выйти второй раз замуж только за брата по вере, за кого хочет, только в Господе. Но если на момент ее обращения в веру ее муж был неверующий, она не имеет права оставлять его, когда она обретает дар веры, если он и остается неверующим. Сказано, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. И ниже. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 1 Коринфянам, 7 глава, с 13 по 14, отдельно 16 стих. Иконой, образом и примером для мужа и жены в их взаимоотношениях является взаимоотношение Христа и Его Церкви Невесты. О чем мы выше и читали. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, так каждый из вас долюбит свою жену». Конец цитаты. Посему разрушающий или разрушающая семью, благословляющий на разводы без канонических причин, как бы рассекают икону взаимоотношений Христа, жениха и церкви невесты. Сказано, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих. Разрушит, застрянет на 17-м мытарстве и будет низвергнут в глубины преисподней, и ввергнут в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 13 глава, 42 стихе. В древнем повествовании рассказывается, старец, украшенный сединою, поведал, что один пресвитер из наших стран, муж чудный и много времени проведший в подвиге, и со многим старанием, прилежавший к чтению священных писаний, рассказывал следующее. «Была у меня, — говорил он, — сестра, девица, молодая, летами, но приобретшая старческий разум. Она проводила все время в посте и воздержании. Сидела она однажды около меня, и вдруг, отклонившись на спину, пробыла безгласно и бездыханно целый день и ночь. На следующий день, в тот же час, как бы восстав от сна, была она в страхе и ужасе. Когда же я спрашивал, что случилось с ней? Она просила оставить ее в покое. пока пройдет немного душевный страх и обретет она возможность рассказать о том, что ей было показано. «Ибо, — говорила она, — превышает и зрение, и слух то, что видено было мною хорошего и худого. В слезах провела она много дней, не хотела слышать и слова от кого-нибудь, и сама не говорила даже с близкими. Имена некоторых часто вспоминала со слезами, и стеная оплакивала их. Я имел большое желание узнать о виденном ею. Она едва уступила моей просьбе и начала говорить. В тот час, когда я сидел около тебя, два неких мужа с седыми волосами, сановитые на вид, одетые в белую одежду, придя и взяв меня за правую руку, приказали следовать за ними. Один из них, державший в руке жезл, простер его к небу и отверз его, приготовляя нам доступ туда. Потом они привели меня на некое место, где перед храмом стояло великое множество ангелов, двери же храма нельзя писать словами. Когда же я вошла внутрь, увидела возвышенный престол и рядом с ним многих ангелов, красотою и величием превосходящих тех, которые стояли вне. На престоле сидел некто, своим светом всех освещающий, которому, припадая, все поклонялись. Ветшие повелели и мне поклониться ему. Услыша же я, что он повелел вести меня и показать все для вразумления еще находящихся в жизни. Они тотчас взяли меня за руку и приказанное им исполнили. И, придя в некое место, вижу великое множество творений красоты несказанной, облеченных в различные одежды, блестящие золотом и драгоценными камнями. В храмины вошедшие, и храмины их разнообразные, и живущих в них в чести и славе, великое множество мужей и жен. Мне говорили, это епископы, праведные, свято начальствовавшие над людьми, это клирики и миряне, из них одни в своем служении просияли, другие целомудренно и праведно пожили. Там, брат, увидела я пресвитера нашего селения и клириков, которых знаем и я, и ты. Увидела множество дев и вдов, жен, в браке честно поживших, из них многие были знакомы, иные из нашего местечка, да и из других мест, с которыми случалось бывать вместе на праздниках мучеников, иных же, которые и не знала я, о которых просила ведших меня рассказать что-нибудь, они же сказали, и это все из различных городов и селений. Одни упражнялись в подвижничестве, иные же пожили каждое в своем состоянии, которые во вдовстве провели большую часть жизни и сокрушаемы были скорбями и многими бедствиями. Есть из них некоторые в девстве и вдовстве сначала павшие, но за покаяние и многие слезы опять восстановленные в прежний чин. Девство и вдовство. Затем отвели меня в места страшные, по виду и ужасные, исполненные всякого плача и рыдания. Намереваясь начать рассказ об этом, она пришла в такой страх, что слезами омочила всю одежду, и от страха прервался ее голос, язык же ее невольно заплетался, она останавливалась, но, принуждаемая мною, продолжала рассказ. «Видела я места столь страшные и ужасные, что ни зрением, ни слухом нельзя воспринять. Предстоящие мне говорили что эти обители приготовлены для всех нечестивых и беззаконных, и для тех, которые в мире назывались христианами, но много делали зла. Там видела я печь, разожженную и издающую страшное клокотание. Увидев ее и ужаснувшись, я спросила, для каких нечестивых приготовлено это? Мне сказали, для вчиненных в клир, но из-за сребролюбия и беспечности Церковь Божию оскорбивших и постыдную жизнью проживших без покаяния. В числе тех были и имена некоторых наших городских, о которых и сама ты, о которых и сам ты слышал, что они жили постыдно. Некоторые же были из моей церкви. Я же, трепеща, возгласила, неужели для находящихся в клире и в девстве приготовлены такие бедствия? Один же из бывших вдали ответил, бедствие девица назначены им в соответствующее их нечестью против Бога и их неправде против ближнего, ибо не тех, которые страдают, не презирает Бог, ни тех, которые делают неугодное Ему, не оставляет без наказания. Всем за доброе и за злое воздает по достоинству Бог всемогущий. Еще отойдя, остановились на месте полном глубокой тьмы. Все там исполнено было воплями и смущения, и скрежета, и жалобного голоса, и страшного стенания. Там брат. Увидела я многих разных дев и вдов, и некоторых других, о которых сказали, что никогда не поступали сообразно со своими обетами, переходили с места на место и своим бродяжничеством порочили жизнь других, винопитию и наслаждением прилежали, а на псалмопение, молитвы и пост не обращали никакого внимания, несмотря на то, что своими обещаниями вступили в завет со Христом. О некоторых же из них говорили, что они человека ненавистно, хотя и правильно пересказывали о намерениях других, что послужило для некоторых к развращению, и сделались они виновными в их погибели. Я же, видя их великое стенание и плач, не меньше, чем они, была объята страхом. Посмотрев внимательнее, вижу объятых огнем и муками двух самых любезных мне девиц, которым вместе со мною весьма часто ты, брат, давал многие советы и увещевания, любя их особенно за их дружбу ко мне. Увидев их и востенав, позвала я по имени одну из них. Они же взглянули, и по лицу было видно, как им стыдно из-за наказания, которому подвергались, и еще более стали мучиться от стыда и совсем поникли. Я же со слезами спрашивала их, что сделано вами тайного, и что утаилось от многих, и в какие худые дела вы впали, за которые получили здесь наказание. Они же сказали... Сами наказания обвиняют нас и говорят о наших деяниях. Зачем же спрашивать нас? Зачем же, впрочем, и скрывать нам? Ибо девство погубили мы растлением. По причине же зачатия решились на детоубийство. Воздержание и пост на виду у других исполняли, в тайне же делали противоположное. Ибо желали только славы человеческой, а на ожидающие здесь не обращали никакого внимания. Все сделанное там тайно обличили здешние бедствия. За тамошнее прельщение принимаем достойное наказание. За тамошнее слаболюбие здесь принимаем соответственный стыд. За наши дела подверглись мы праведному суду, и никакой, ни от какого из тамошних друзей не удостаиваемся помощи. Но если есть у тебя теперь какая сила и дерзновение ради твоей доброй жизни, помоги нам в обдержащих нас страшных мучениях. Покажи любовь к нам и хотя бы немного помилования и спроси нам у мучающих нас. Я же отвечала им. И где столь многочисленные увещевания и советы моего брата? Где мольбы? Где великое его попечение? Где постоянные молитвы? Неужели никто из этого не делал выводы? Неужели ничто из этого не было достаточно для того, чтобы не быть вам, сестры, отведенными сюда? Так всякий совет и забота, и молитвы о ком-либо бывают тщетны и бесполезны, если они сами себя не сделают послушным им. Они же, устыдившись, сначала молчали, потом опять стали говорить. Не время теперь для обличения и укорения, но для утешения и помощи, ибо постигла нас беда. Помилование доставь и помощь, если можешь, помоги нам, умилостивися над нами. Я же обещала, если смогу сделать, что доброе сделаю. Они же сказали, чтобы я попросила за них начальствующих над муками, если возможно, совсем освободить их от этого мучения. Если же невозможно, то хотя бы получить малое облегчение от таких бедствий. Я же, припав со слезами и плачем, к начальствующим молила их: «Подражайте своему владыке, человеколюбивому и благому, облегчите им мучения». Они же, ангелы со страшным взором, без успеха отослали меня, говоря: «Не время для них теперь покаяния и исповедания, ибо данное им от Бога время для покаяния земная жизнь они провели в блуде, в детоубийствах и наслаждениях, и во всяком беззаконии, и облегчение здесь получить не могут. За басню, почитавшие там здешние блага, как ныне получат их, не получат. Для них справедливо, какие посеяли деяния там, такие пожинают плоды. Какие там презрели благо, тех здесь не получат. А какими пренебрегали муками, те испытают. Потому до конца будет им бедствие. Ступай, девица, возвещай там о здешнем, о добром и о злом. Хотя бы многим показалось ты, говорящая, пустое. Они же, узнав, что бесполезно было мое моление перед старшинами, плача и скрежеша зубами, сказали: «Все терпели мы сообразно сделанному нами. Учивших нас в мире жить достойно девства, мы не послушались, и добрые увещания оказались здесь бесполезными. Но оставив нас, ты опять пойдешь в мир. Попросим тебя, расскажи обо всем этом, жившей с нами, ибо и она с нами делала подобное, смеясь над здешним, баснями считая говоримое, как и мы. Возвести ей о наших мучениях, чтобы, если до конца будет делать подобное, и ей не испытать бы таких же бед. Уверь ее, что истина есть здесь все, и убеди покаяться, ибо, может быть, это будет спасением для такой души. Господь же и Бог да удостоит нас освободиться от мук, о которых мы слышали, и получить вечное благо в самом Христе Господе нашем. Ему же слава и держава во веки веков. Аминь». Конец цитаты. Святитель Василий Великий писал: «Жена, наряжавшаяся для того, чтобы возбудить к себе вожделение невоздержанных, уже любодействовала в сердце своем». Эти слова святителя перекликаются с наставлением верующим женщинам, которые нам оставил апостол Петр. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без всякого слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Это первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Особенно Василий Великий порицает жен, оставивших своих мужей. Он пишет: «Оставившая мужа, если перешла к другому, есть прелюбодеица, а оставленный муж достоин извинения, и живущая с ним вместе не осуждается». Конец цитаты. Преподобный Исидор Пелусиот видит в прелюбодеянии и оскорбление таинства венчания и трагедию детей в неполных семьях, которые как бы становятся незаконно рожденными. Преподобный Исидор пишет: «Прелюбодейство нарушает условия брака, унижает благородство детей, расторгает родственные связи и расстраивает всю жизнь человеческую». Конец цитаты. Истязаться на этом мытарстве будут и те архипастыри, которые, переводя священников с прихода на приход, разрушали духовные семьи. Подобная практика возникла только во времена воинствующего госатеизма, когда способного священника, обраставшего на приходе духовными чадами, старались загнать на более дальний приход, чтобы разрушить интересы духовной приходской семьи. В наше время подобная практика усугубляется и меркантильным интересом лица, отвечающего за переводы священнослужителя. Духовных чад с их приходом, как крепостных крестьян, перепродают другому настоятелю, не думая о тех духовных травмах, которые наносят духовным чадам в момент их разрыва с их наставником-духовником, когда просто рушат духовные семьи без жалости из гнусной корости токма. Сказано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Это пророк Малахия, 2 глава, 7 по 9 стих. То есть разрушающие завет Левия – это те, которые разрушают духовные семьи, отрывая духовников от их чад. И мы переходим к следующему мытарству. 18-е мытарство описывается следующими словами: «После этого мы достигли мытарства Содомского, где истязуются грехи, не согласные ни с мужским, ни с женским естеством, а также совокупление с бесами и бессловесными животными, и кровосмешение, и другие тайные грехи этого рода, о которых стыдно и вспомнить. Князь этого мытарства, сквернейший из всех бесов, его окружавших, был весь покрыт смердящим гноем. Безобразие его трудно описать. Все они пылали яростью, поспешно выбежали нам навстречу и обступили нас, но по благодати Божией ни в чем грешные они меня не нашли и потому со стыдом убежали назад. Мы же, радуясь, вышли из этого мытарства. После этого святые ангелы сказали мне: «Ты видела, Феодора, страшное и скверное блудное мытарство? Знай, что редкая душа проходит ими без задержания, потому что весь мир лежит во зле, соблазнов и скверн, и все люди сластолюбивы и склонны к блуду. Человек уже с ранней юности расположен к этим делам и едва ли сохранит себя от нечистоты. Немного умерщвляющих свои плотские похоти и потому свободно проходящих через эти мытарства, большинство же здесь погибает. Лютые истязатели похищают души блудников и, ужасно мучая их, отводят в ад. Ты же, Феодора, благодари Бога, что по молитвам святаго Василия миновало эти блудные мытарства, и больше уже ты не встретишь задержки». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, возникает вопрос, почему люди впадают в подобные грехи, которые противоречат самой человеческой природе. Апостол Павел пишет: «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Послание к римлянам, 1 глава, с 25 по 27 стих. У апостола Павла все здесь взаимосвязано в этом тексте. Сначала они не рассмотрели Бога через рассматривание творений видимых. И вместо того, чтобы поклоняться Творцу, поклонялись его творениям – солнцу, луне, звездам. А ведь дьявол, когда вводит в заблуждение, он хочет унижать и унижать, опускать человеческое достоинство и далее, все ниже и ниже. Сначала поклонение небесным светилам, потом людям, потом поклонение животным, все ниже и ниже, потом поклонение пресмыкающимся, змеям, всяким гадам. А теперь развращенный ум привел их к тому, что мужчина смотрит на мужчину и не хочет даже на чело его смотреть, он хочет что-то сзади увидеть, разглядеть, то, что естественной человеческой стыдливостью принято скрывать. Это дьявол так издевается над человеческой природой. Здесь происходит подмена культа Бога культом тварного мира, культом частей даже тела. И, Павел пишет, срам делают и получают в самих себе должное возмездие. Мужчины эти и женщины, которые, заменив естественное употребление противоестественным, то есть впав в грех гомосексуализма, такие дела творят, что грех уже не просто теоретически зловонный, а фактически уже вонь идет, что и наблюдает блаженная Феодора на этом мытарстве, обоняет своим восприятием. А им, зараженным этим грехом, это нравится. Происходит всецелое искажение человеческой природы. Почему апостол Павел об этом пишет, о таких вещах? Он дает реальную оценку римскому обществу, где и жили христиане с посланием, письмом, которым он и обращается. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Так он пишет в 1 главе 7 стих. Вот если вспомнить 12 римских императоров, 12 цезарей, из них 11 императоров были гомосексуалистами. Об этом сообщает римский писатель Тит Светоний, живший приблизительно между 75 и 160 годами по Рождестве Христовом в своей книге «Жизнь 12 цезарей». И он рассказывает, какие это были развращенные люди. Они сначала себя объявляли богами, потом они сами в себе пытались рассмотреть, где у них средоточие души, и все заканчивалось не лучшими частями человеческого тела. Грех воняет, и апостол Павел восклицает, как бы настойчиво повторяет, почему это происходит. То есть, когда любой аспект творения мы отождествляем с Творцом, бесы начинают издеваться над нами. И как они, сказано о людях, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть Бог как бы развернул, перевернул их ум. Но если Бог навел на них такое ослепление, помрачение, то какая их вина? Бог через наши личные грехи показывает наше реальное духовное состояние. Вот какой смысл в этом. А как только человек отклоняется от истины, религиозный, его жизнь и становится безнравственной. Поэтому, брат, сестра, когда ты видишь человека, который ведет себя безнравственно, надо понять, это только потому, что он неправильно мыслит о Боге и не заботится иметь Бога в разуме. Он заботится наслаждаться плотью, и в этом главный его помысел и устремление в средоточии его души. Но этим-то дьявол не ограничит трансформацию твоей души в ее падение от высот откровения к глубинам язычества и сатанизма. Кончится все тем, что грех твой будет вонять, и в прямом смысле, и в противоположность благоуханию Христовой праведности, о которой сказано во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, являя букет зловонных оттенков, о которых говорится в послании к Римлянам, 1 глава, с 28 по 32 стих. Здесь перечисляются такие серьезные изгибы греховных падений. Да, это те, которые не заботятся иметь Бога в разуме, которые не познали Бога, которые, пусть даже и познав Его, но все-таки стали поклоняться твари вместо Творца. Они знают, сказано, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к Римлянам, 1 глава, 32 стих. Где этот грех, грех гомосексуализма, особенно был распространен? В древней Спарте и в фашистской Германии. В Спарте был культ человеческого тела и социализация отроков и юношей. Наставники детей и молодежи должны были вступать с ними в интимные отношения, что, как считали древние греки, например, Платон, способствовало установлению более тесных, а значит и более эффективных отношений между учителями и учениками. В фашистской Германии, где официально грех гомосексуализма находился вне закона, культ личности нового человека и преклонение перед персоной одного и единственного лидера, канцлера Германии, все это способствовало распространению этого греха. Штурмовики Рема представляли из себя гей-формирование. Многие лидеры Гитлерюнгена, даже такие известные, как Ширах и Аксман, в разное время руководившие этой организацией, были известны своими гомосексуальными отношениями с подопечными. Любое общественное, политическое или даже религиозное движение, где существует и культивируется культ личности человека того или иного рискует оказаться в центре всплеска гомосексуальности. Ибо любое смещение в деле богопочитания от божественного в сторону человеческого чревато именно подобным падением, как мы прочитали в послании к римлянам, 1 глава, 28 стих. Особенно жестко структурированные организации, отошедшие от принципов истинной теократии и подменившие ее культом фюрера, иерарха даже, гуру и просто непререкаемого лидера, сильно рискуют быть поглощенными содомским веянием. Тому примером могут служить многие авторитарные секты, иерархические структуры, психокульты и отдельные строго структурированные организации. Православные могут быть ввергнутыми и ввергаются в подобный водоворот, если отходят от принципов соборности и принимают модель управления или в форме римско-католического клерикализма, либо неопротестантского доктринального догматизма. Говоря о гомосексуализме, святитель Иоанн Златоуст предупреждает: чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее. Если бы кто-нибудь, пришедший к тебе, объявил, что он сделает тебя из человека собакой, то ты не убежал ли бы от него, как от человека самого вредного? Но вот ты сделал самого себя из человека не собакой, а животным более презренным, чем собака. Она еще годна к чему-нибудь, а предавшийся распутству ни к чему не годен. Конец цитаты. Книга Второзакония запрещает принимать от извращенцев пожертвования на дом Господень, называя гомосексуалистов псами. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Книга Второзакония, 23 глава, 18 стих. Иногда, братья и сестры, масштабы распространения этого греха превосходят все возможные мыслимые пределы. Святитель Иоанн Златоуст писал в IV веке: женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменяют отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью, и беззаконие стало законом. Никто уже, не опасаясь и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие – нездравомыслящими. Если они слабы, верующие, то подвергаются побоям со стороны извращенцев, а если верующие сильны, то терпят насмешки со стороны извращенцев, поругания и бесчисленные издевательства. Не помогают ни суды, ни законы, ни воспитатели, ни отцы, ни приставники, ни учители. Одних успели развратить деньгами, заинтересовать. Другие имеют в виду только то, чтобы им было жалование. А из тех, которые добросовестнее и заботятся о спасении веренных им отроков, одни легко поддаются укрывательству и обманам, а другие боятся силы развратников, их влияния в обществе. Легче спастись заподозренному в тирании, нежели избежать рук этих нечестивцев. Тому, кто попытался бы удаляться от них и удалять от них детей, так среди городов, как бы великой пустыни, мужчины на мужчинах делают срам, настигая один другого. Если же некоторые избежали этих сетей, продолжает Златоуст, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников, которые любят обвинять других людей в своих собственных грехах. Во-первых, потому что их весьма немного, отчего они легко затмевают множеством порочных, то есть верующих немного по сравнению с развратившимися. Во-вторых, потому что сами окаянные и злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им этим способом, не имея силы нанести смертельную рану и поразить самую душу, они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы. Конец цитаты. Что значит «они стремятся лишить людей доброй славы»? Когда развратники начинают обвинять в своих собственных грехах, в других грехах людей целомудренных, они делают это специально, чтобы отвлечь внимание от себя. Но при этом, братья и сестры, нам надо помнить, что если подобный грех осквернил, а правильнее сказать, погубил чью-то душу, Христос силен изменить твой мужестрастный образ жизни, при условии, что ты возненавидишь этот порок и будешь решительно противостоять ему. В первом послании к Коринфянам, в той его части, где говорится о мужеложстве и малакии, то есть подростковой проституции, наряду с другими грехами, далее мы находим: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится: «Дискуссия о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из сексуальных ориентаций, имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается также, что гомосексуальные влечения обусловлены индивидуальной природной предрасположенностью. Православная Церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальностями. Она, Церковь, считает гомосексуализм грехом, повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего человека, вручаются таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотеческих творений. Они таким образом врачуются, а также врачуются они христианским общением с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку. Конец цитаты. Вот такую цитату мы находим в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И мы переходим к следующему, 19-му мытарству. После блудных мытарств мы пришли к мытарству ересей, где истязуются люди за неправильные мнения о предметах веры, а также за отступничество от православной веры, недоверие к истинному учению, сомнение в вере, кощунство и тому подобное. Это мытарство я прошла без остановки, и мы были уже недалеко от врат небесных. Слова «после блудных мытарств мы пришли к мытарству ересей» не представляются случайными. Блуд и ересь, братья и сестры, есть понятия достаточно близкие. Они относятся к одной категории поступков. Писание учит: «Дела плоти известны, а не суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси». Это послание Галатам, 5 глава, с 19 по 20 стих. Как мы видим из данного текста, дела плоти разделяются на те, которые связаны непосредственно с деятельностью тела, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гневы, распри, и те, которые проистекают из человеческого сознания, поврежденного заблуждениями. Идолослужение, волшебство, разногласия, соблазны, ереси. И более того, братья и сестры, само язычество, идолопоклонство понимается Писанием как род некоего духовного блуда, как извращенность души и духа, сказано. «И станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступит и оставит меня, Господа, и нарушит завет мой, который я поставил с ними». Второзаконие, 31 глава, 16 стих. Неверность Божьему завету есть начало духовного блуда. И блудно поступает всякий идолопоклонник, поклоняясь огню, камню, дереву, небу или земле. Блудит и икуменист, входя в молитвенное общение с еретиками и раскольниками. Блудная церковь есть церковь или христианское сообщество, не сохранившее своей вероучительной девственной чистоты. Православным христианам всегда, в отличие от икуменистов, было присуще чувство «свой и чужой». Оно предохраняет нас от общения с еретиками. Об Иисусе Навине сказано в Писании. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Книга Навина, 5 глава, 13 стих. Этот вопрос очень актуален для каждого верующего человека. Когда мы сталкиваемся с любым человеком, прежде всего мы должны установить, наш ли он или из неприятелей наших. Наш – это значит православный. Блаженный Иероним учит: Писание повелевает повиноваться родителям, но кто любит их более, чем Христа, погубляет душу свою. Враг держит меч, чтобы поразить меня. Я ли буду думать о слезах матери? Оставлю ли я для отца воинство Христово, тогда как ради Христа я не обязан даже похоронить его, хотя и обязан погребать всех ради Христа? Мать моя и братья мои – те суть, которые творят волю Отца моего Небесного. Если они веруют во Христа, они будут благосклонно смотреть на мои намерения и подвязаться во имя Его. Если не веруют, то пусть мертвые погребут своих мертвецов. Конец цитаты. Он же, блаженный Иероним, пишет: «И так не должно следовать заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следовать авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего». Конец цитаты. Апостол любви Иоанн Богослов наставлял верующих: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Это второе послание апостола любви Иоанна, 1 глава, 10 стих. Апостол Иуда говорил: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Послание Иуды, 1 глава, 23 стих. Апостол Павел, призывая верующих к целомудрию веры и жизни, говорил о нечестивых: «С такими даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. То есть даже нельзя за одним столом сидеть вместе с такими людьми. Конечно, печально, если неверными являются и наши ближайшие родственники. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы попытаться обратить их в святую веру. Сказано: если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Да будем все едино тело, да будем все братья, ибо доколе это, то есть наша вера, разделяет нас, доколе и Отец, и Сын, и Брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, то есть небесного. Да и какая польза, продолжает Златоуст, быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг друга на небесах? Преподобный Исаак Сирин писал о значимости духовного чтения. Очень важно, когда человек, как сказано, вникает в себя и в Писание, занимается всем самым постоянно, чтобы спасти и себя, и слушающих себя. Преподобный Исаак Сирин писал: «Остерегайся читать учения еретические, потому что это чаще вооружает тебя на духа хулы. Читай Священное Писание, наставления отцов, и укрепишься в вере, ибо это вооружит тебя на дух Бога почитания и прославления». Пресвитер Кириак, служивший в находившейся близ Иордана Калармонской лавре, повествует: «Видел я во сне жену благоговейную, образом одетую в багряницу, и с ней двух мужей. Они стояли около моей кельи. В жене я узнал Пресвятую Богородицу, а в сопутствующих ей Иоанна Крестителя и Евангелиста Иоанна. Радуясь такому посещению, я бросился к стопам ходатайцы мира и стал просить ее, чтобы она вошла в мою келью и в ней сотворила молитву о мне к Богу. Но она не соглашалась. Когда же я со слезами не приставал умолять ее, она, Божья Матерь, сказала мне: «В келье ты держишь моего врага. Как же ты хочешь, чтобы я пошла к тебе?» С этими словами она удалилась, и видение кончилось. Пробудившись от сна, я начал скорбеть и размышлять, кто же может быть врагом Пресвятой Богородицы в моей келье. Сам себя я ни в чем не считал виноватым против нее, а другого никого не было. Долго предаваясь скорби, я, наконец, вздумал развлечь себя чтением бывших у меня книг. И в конце одной из книг, читая ее, нашел поучение еретика Нестория, который осужден на Третьем Вселенском Соборе за то, что назвал Пресвятую Деву не Богородицей, а Христородицей, утверждая, будто от нее родился простой человек, а не Бог по плоти. Тут только я и понял, кто был в моей келье враг Пресвятой Богородицы. Взяв книги, я тотчас снес их к брату, которому они принадлежали, рассказал ему свое видение и, исполняясь ревности, при нем же вырезал и сжег листы, заключавшие лжеучение Нестория. Пусть же не будет с этих пор в моей келье врага Пресвятой Богородицы. Священномученик Игнатий Богоносец писал: «Если кто злым учением растлевает веру Божию, за которую Иисус Христос распят, такой человек, как скверный, придет в неугасимый огонь, ровно как и тот, кто его слушает». Святитель Афанасий Великий восклицал: «Ересеначальник есть дьявол». Этими словами святитель наставляет нас удаляться от всякого еретичествующего, но не испытывать панического страха перед еретиками, ибо мы знаем, что дьявол побежден Христом и связанный пребывает до времени в бездне. Победа еретиков может носить только видимый и временный характер. Петр Христолог писал о церкви: «Малый кораблец Христов иногда возносится к небу, иногда опускается в бездну, иногда Христовый управляется силой, иногда колеблется страхом, иногда покрывается волнами страстей, иногда выплывает на веслах исповедания». Конец цитаты. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».